Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. А 45 стран-членов ОЗХО сделали России официальный запрос, в том числе и Соединенные Штаты, о случившемся с Навальным. То есть вообще это странно, почему только сейчас? Что им мешало это сделать год назад? То есть история отравления Навального случилась в августе 2020 года. Прочухались они только сейчас. Странно, правда? Вот мне это кажется странным. Нелогичным. А вторая странность, которая, честно говоря, не могу я подобрать какого-то внятного объяснения, почему Россия так быстро ответила. То есть запрос был сделан 3 или 4 дня назад. Он формальный, он незначительный. Россия отвечает официально спустя 3 дня. Отвечает всем 45 странам. Зачем? Мы обязаны так делать? А мы не могли затянуть процесс? Мы не могли, допустим, сказать, что, уважаемые господа, ваш запрос составлен юридически неверно, переделайте его, пожалуйста. Ну, примерно как происходит сейчас с регистрацией вакцины «Спутник Ви». ВОЗом и Европейской комиссией. Вот он продолжается уже больше года. То есть какие-то юридические зацепки, какие-то все новые и новые запросы, а предоставьте эту информацию, а покажите вот эту справочку, организуйте возможность визита нашей комиссии на такой-то предприятие. Вот по идее ровно то же самое должно быть здесь. Нет, Россия как пионер, отличник, тянет руку за, там, не знаю, там, со второй парты и говорит, мы уже готовы, готовы отчитаться. Какого черта? Какого черта вы готовы отчитаться? Так себя не ведет даже какая-нибудь там занюханная Эстония, у которой вообще права голоса нету. И так себя ведет великая Россия. Я тоже этого не понимаю. Причем мы что, выиграем от этой скорости, от этой оперативности? Нет. Мы все равно проиграем. Нас все равно будут сейчас драть в циничной форме, что бы ни было написано в этом официальном отчете. Мы зачем играем по чужим правилам-то? Вот я понять не могу. Как будто на дворе 1994 год. Мы зачем играем по правилам, которые написали, ну, объективно, не наши друзья. И даже не враги, а просто люди, которые нас за людей не считают. Не понимаю. Присоединяется Владимир Брутер ко мне, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здрасте.
Утро.
А вот у вас есть объяснение этой поразительной эффективности и оперативности в подготовке ответа? То есть прошло буквально 3 дня, как Россия уже отправила ответ на этот официальный запрос.
В чем, Даже два.
В чем смысл? Вот они зачем демонстрируют такую исполнительность?
Россия демонстрирует, что ко всем международным делам она относится гиперконструктивно. Это такая фишка.
А это помогает нам во внешней политике, в реализации внешнеполитической стратегии?
Ну, я могу ответить вопросом на вопрос, но я скажу нет.
Хорошо, что вы не ответили вопросом на вопрос. Тогда я еще один риторический вопрос вам задам. Вот для нас двух не нобелевских лауреатов, просто нормальных взрослых людей, очевидно, что это не работает. Более того, это гарантирует для России все новые и новые проблемы. Но я имею в виду медийную, прежде всего, плоскость, там, дипломатическую плоскость. А почему для господ из МИДа это не очевидно, что вот эта вот игра в конструктив, она выставляет нас какими-то вечными клоунами?
Ну, господа из МИДа не принимают решения по этому вопросу, они только исполнительные. А что касается ситуации, то если вы интересуетесь спортом, вы можете посмотреть за очередным скандалом в российском антидопинговом агентстве, который имел место вчера. Это обычная история, к сожалению, когда ты прогибаешься под давлением Запада, Запад понимает, что ты слаб и начинает давить сильнее. Эта история длится десятилетиями, если не столетиями.
Как вы думаете, вот давайте не будем сейчас брать столетия, потому что государство, в котором мы с вами сейчас живем, всего 30 лет, вот, оно возникло, оказывается, в 1991 году, а вот эта вот модель вечного прогибания перед Западом, ну, хотя это пропагандистское клише, я по-другому сказал бы, желание понравиться вот этим вот господам в хороших костюмах, оно сразу возникло в 91-м, оно исчезало хотя бы на какое-то время, или вот оно всегда в нашем дискурсе, в нашей политической жизни есть, и это вот данность, нам нужно смириться с этим?
Я отвечу более сложно. Я по этому поводу несколько раз уже приводил очень неприятную аналогию. Я всегда говорю о том, что культурная революция в Китае была той прививкой, тем иммунитетом, который позволил потом событиям на Тяньаньмэнь развернуться в другую сторону.
Объясните.
Патриотизм должен прививаться. Он в таких странах, как Россия или Китай, сам по себе не возникает, потому что ситуация, когда мы маленькие, слабые, непонятные сами себе, имела место среди российской или китайской интеллигенции и интеллектуалов всегда в современный период истории. Она имела место даже во времена борьбы с, не приведи Господь, космополитизмом, потому что всем хотелось быть похожими на тех, и никому не хотелось быть похожими на этих.
Я правильно вас понимаю, что вот китайцы избавились от комплекса собственной неполноценности именно во время культурной революции, перебив вот эту свою недорезанную интеллигенцию, а у нас интеллигенция в широком смысле в 91-м пришла к власти. И вот эти вот комплексы дальше репродуцируют на всю и внутриполитическую, и внешнеполитическую жизнь.
Второе правильно, первое я бы не хотел, конечно, в качестве аналогии высказывать, а я бы только мягче сказал, что просто сам по себе факт имел место, и он позволил людям мыслить несколько другими категориями. Они были уверены в своей правоте, когда самыми жестокими мерами разгоняли всю эту толпу.
По большому счету, очень мне просто нравится как бы вот эта вот идея, которую вы сформулировали. Я бы ее, честно говоря, потом еще раз подробно бы обсудил бы как тему. Давайте попробуем ее все же закончить. А вот сталинский период чем-то напоминает, вот вызывает у вас аналогию с культурной революцией китайцев, борьбу с этим внутренним комплексом неполноценности?
Только отчасти, скорее, нет. Дело в том, что все-таки сталинский период не закончился демонстрацией некоего позитивного сценария.
Ясно, понял. С вашей точки зрения, вернемся теперь к этой истории с ОЗХО. Как вы считаете, какая стратегия была бы для России наиболее оптимальна в этой вот бесконечно тянущейся даже не драме, а каком-то водевиле с отравлением Навального? Полное молчание, игнор. Или, может быть, действительно демонстрация вот такой открытости может стать определенным выходом? Вы бы какую стратегию выбрали?
Я бы выбрал смешанную стратегию, которая заключается в том, что мы отвечаем только на конкретные факты и на конкретные доказательства. Нет доказательств, нет ответа. Это получается, как вчера с российским представительством при НАТО. Как бы нужно еще раз наехать? Ну, значит, шпионы. Значит, закроем еще одну контору. Точно так же и здесь. Не будет ответа или будет слишком много ответов. Обязательно найдут повод, чтобы зацепиться.
А какой должен был бы быть ответ? Вот если опять вспоминать и вчерашнюю историю с высылкой дипломатов из штаб-квартиры НАТО и, собственно, вот с этой историей с ОЗХО. У России реально-то есть какие-то возможности для адекватного ответа?
Да, конечно. Главный ресурс России – это возможность контактировать с ней. Запад очень боится, если Россия будет уходить из-под контакта.
Ага, вот оно что. То есть открытость России – это и есть и слабость России.
Они давят, а Россия открыто идет на контакт. Они, естественно, считают, что они правильно давят.
Фуф. Вы просто поставили меня, честно говоря, в тупик вот такой безнадежностью, потому что я понимаю, что смена стратегии невозможна.
Я надеюсь, не коммунистический тупик.
Да хуже, хуже. Даже коммунистический тупик имел, в общем, некий просвет. Вот. Ну или, по крайней мере, мы на него надеялись году 89-90. А то, что происходит сейчас, вот как бы представляет из себя глухую стену. И да, вы совершенно правы в том, что МИД, по большому счету, выражает просто политику там, и взгляды высшего политического руководства России, которые, да, нацелены вот на тех самых наших внешнеполитических партнеров. Спасибо большое, Владимир Ильич. Я не буду вас дальше подставлять. Вот, и задавать вам провокационные вопросы, которые вам потом могут предъявить ваши ответы. Возьму удар на себя. Спасибо. Владимир Брутер был со мной, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Друзья мои, мы обязательно вот эту идею как-нибудь обсудим. Открытость России, сила или слабость, выбранная стратегия этой транспарентности, встроенности в международные институты, что оно реально стране принесло за последние десятилетия? Никто на это не обращает внимания, все время по верхам. И только вот Владимир Брутер сформулировал очень верно. Мне кажется, это стратегическая слабость, которая раз за разом, скандал за скандалом, загоняет Россию постоянно вот в зловонную яму скандалов. В зловонную яму. И мы из нее выбираемся, нет другого слова, все время в говне. И даже отмыться не успеваем, как снова попадаем в очередную выгребную яму, из которой снова выбираемся все вымазанные в говне. Это может быть Навальный, это может быть Башар Асад, это может быть скандал с допингом, это может быть, я не знаю, там какой-нибудь очередной политический деятель типа Ходорковского или писателя Дмитрия Быкова или гомосексуалистов постоянно. И Россия за 30 лет, постсоветская Россия, так и не выработала медиастратегию, хотя бы медиастратегию, как на это реагировать. Нас цепляют, мы реагируем, мы втягиваемся, и нас разводят, как лохов позорных. Так стыдно иногда бывает. Да какое иногда? Все время стыдно. Сейчас в очередной раз.
Утренний Мардан.